Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Закрытая Россия. Кому мешают активисты? 6 лет за веру. В России вынесен приговор свидетелю Иеговы. Победа или поражение? Под давлением Минтранса российский лоукостер меняет правила.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов расскажет о том, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Псковскую журналистку, сотрудничающую с «Радио Свобода», допросили по делу об оправдании терроризма. Обвинение Светлане Прокопьевой не предъявлено, но она остается подозреваемой. В ходе обыска дом журналистки окружили сотрудники спецподразделения с оружием и щитами. Уголовное дело связано с выступлением Прокопьевой в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Она высказала мнение о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Журналистка своей вины не признает. Международные правозащитные организации, журналисты и политики квалифицировали дело Прокопьевой как нарушение свободы слова. Бомбу в здании ФСБ в Архангельске в прошлом году пронес 17-летний студент. Он погиб, трое сотрудников ведомства пострадали. Расшифровки программы Прокопьевой местные издания удалили сами. Но скоро и этого не понадобится. Google начал убирать из результатов поиска запрещенные в России сайты. По данным журналистов, Роскомнадзор каждый день присылает в американскую компанию список таких страниц. Google сперва изучает основания, по которым информацию признали запрещенной в России, и только потом удаляет ее из поиска. Но все равно подчиняется большей части запросов Роскомнадзора. В поисковике информацию официально не комментируют, а в Роскомнадзоре заявили, что, цитата, «наладили с Google конструктивное сотрудничество». Хочешь конструктивного сотрудничества – готовься к войне. Операторы связи предложили провести учения, чтобы скорректировать закон об изоляции интернета в России и понять, как это вообще будет работать на практике. На создание автономной сети хотят потратить 20 миллиардов рублей. Такую сумму привел автор законопроекта Андрей Клишас. До этого сенатор утверждал, что план не потребует бюджетных затрат. Цель закона – обеспечить бесперебойную работу российских сайтов, если их отключат от зарубежных серверов. Критики документа считают, что его принятие приведет к усилению онлайн-цензуры и подорожанию доступа в интернет. На изоляцию интернета деньги, вероятно, найдут. А вот больницы Кузбасса 8 лет брали кредиты, чтобы выполнять указы президента о росте зарплат. Об этом рассказала вице-губернатор региона. В итоге медучреждения задолжали более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Теперь власти региона хотят объединить часть больниц, чтобы решить проблему. А причина, по мнению чиновников, неэффективная работа. Но не их, а главврачей. Зато очень эффективно сработала подмосковная полиция. Оттуда сначала отпустили аспиранта МГУ, а потом снова задержали. Азата Мифтахова подозревают в изготовлении взрывного устройства. Анархист пробыл в изоляторе 72 часа. Полиция не успела собрать доказательств для ареста. Обвинения Мифтахову так и не предъявили и выпустили. Но почти сразу же задержали еще на 2 суток. Ранее правозащитники нашли на его теле следы пыток шуруповертом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с касатками и белухами. Экологи утверждают, что их незаконно выловили в Приморье, чтобы продать в Китай. Зоозащитники называют центр адаптации китовьей тюрьмой, где млекопитающим грозит смертельная опасность. Из-за низкой температуры у касаток и белух отмерзают плавники. Кроме того, они плохо переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами. Несколько млекопитающих уже погибли. Следователи пообещали вернуть всех 90 белух и 11 касаток в естественную среду обитания.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Разгневанные матери намерены выйти на улицы Москвы в это воскресенье, несмотря на отказ властей согласовать их шествие. «Наш гнев не подлежит согласованию», объясняют они. Марш материнского гнева – акция в поддержку активисток «Открытой России» Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной. У обеих маленькие дети, обе под следствием за преступления, которых они не совершали. Во всяком случае, так заявляют сами женщины, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Анастасию Шевченко отправили под домашний арест на 2 месяца в рамках первого в России уголовного дела об участии в работе нежелательной организации. По этой статье активистке грозит до 6 лет колонии. До этого ее 2 раза привлекали к административной ответственности. По условиям домашнего ареста Анастасии Шевченко запрещено общаться с кем-либо, кроме защитников и близких родственников, пользоваться телефоном и интернетом. Покидать квартиру она может только с разрешения следователей. Активистка жаловалась, что инспекторы ФСИН запрещали ей даже вызвать врача к детям. Анастасия Шевченко – многодетная мать. 31 января в больнице скончалась ее старшая дочь, 17-летняя Алина. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. У нее была 1-я группа инвалидности. Защита готова была внести залог в размере 500 тысяч рублей, чтобы Анастасию Шевченко отпустили ухаживать за больной дочерью. Однако суд отказал. 4 февраля Алину Шевченко похоронили. Матери разрешили с ней попрощаться в последний момент. Анастасия Шевченко вину отрицает, а правозащитники называют ее узницей совести и призывают освободить. Это не единственное уголовное дело в отношении активистов «Открытой России» за последнее время. 18 января суд отправил под домашний арест координатора псковского штаба организации Лию Милушкину, а ее мужа Артема – в следственный изолятор. Семейную пару обвиняют в сбытии наркотиков в крупном размере. Супруги вину не признали и считают, что их арест является политической травлей и запугиванием, а наркотики были им подброшены. В ноябре прошлого года Артема Милушкина, одного из организаторов митинга против коррупции, уже задерживала полиция. Он утверждал, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.
Заядлый. Акции в поддержку Анастасии Шевченко, Ильи Милушкиной и других женщин-политзаключенных, как ожидается, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ярославле. Как я уже сказала, шествие в Москве власти города не согласовали, насколько мне известно, в других городах тоже. Однако организаторы все равно планируют выйти на улицу. К чему приведет подобное своеволие? Кому мешает «Открытая Россия», ее и независимые активисты? Спросим у Зои Световой, журналиста МБХ. Медиа, она со мной в студии «Радио Свобода», и чуть позже, я надеюсь, к нам по видеосвязи присоединится координатор правозащиты «Открытой России» Алексей Прянишников. Зоя, что происходит? Почему вдруг вспомнили о том, что в Уголовном кодексе относительно недавно появилась вот эта вот самая статья 284.1, по которой сейчас привлекают, насколько я понимаю, Шевченко? Почему так активизировались?
Ну, вы знаете, что мы с правозащитниками размышляли на эту тему и поняли, что сейчас, когда рейтинг власти падает, да, когда такое ощущение, что люди готовы выходить на протестные акции, власть старается применять такие точечные репрессии, которые и для этого используют те самые спящие статьи Уголовного кодекса, которые ранее не применяли. Вот смотрите, статья 284.1 была принята в Уголовный кодекс в 2015 году, и ни разу она не применялась.
Да, это статья, напомним, которая предусматривает ответственность за участие в нежелательной
деятельности
нежелательной организации,
да,
на территории России.
Притом там написано так: участие в деятельности нежелательной организации, деятельность которой признана нежелательной. И вот речь идет об организации «Открытая Россия», которая была признана Генпрокуратурой России нежелательной. Но на самом деле была признана, это очень важно уточнить, что нежелательной была признана организация, которая называется Open Russia Civic Movement. И якобы она была в Великобритании организована. На самом деле такой организации не существует. Это перевод, очень плохой перевод на английский язык, организация «Открытая Россия». Это общественное движение, которое было создано в 16-м году. Это российское общественное движение. Оно, правда, было объявлено в Хельсинки. То есть, смотрите, здесь вообще никак не связано с Великобританией. И в уставе этой организации российского движения «Общественная «Открытая Россия» есть перевод «Open Russia Civic Movement». То есть это перевод просто на английский язык. И вот Генпрокуратура заявляет, что эта организация является нежелательной. Значит, еще раз повторяю, она не существует, и Анастасия Шевченко в ней никогда не состояла, она состояла и состоит в общественном движении в российском «Открытой России».
Но... Которые никогда не признавали, соответственно, нежелательным.
Никогда не признавали нежелательным. Но почему я так долго это все объясняю? Потому что этот абсурд, это не я придумала, это абсурд, он содержится в постановлении о предъявлении в качестве обвинения. И там просто написано, что вот Анастасия Шевченко, значит, она, реализуя преступный умысел, направленный на участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, вот, она, значит, представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства. Вот. И дальше там перечисляется, что же Анастасия Шевченко совершила. Я считаю, что очень важно
расскажите,
это прочитать, потому что
чем
это...
она угрожала безопасности.
Да, потому что это полный бред. Значит, смотрите, 27 сентября 2018 года Шевченко приняла участие в мероприятии в Ульяновске, на котором озвучила основные направления деятельности, значит, общественного сетевого движения «Открытая Россия» в скобках Великобритания. Опять же, такой организации не существует и не существовало.
Но это уже страшное деяние.
Да.
Уже рассказать о деятельности,
да,
движения.
А также она проинструктировала участников совещания о необходимости внедрения в различные протестные группы граждан под предлогом предоставления бесплатной юридической помощи и изготовления агитационных плакатов и важности ведения тематических аккаунтов в социальных сетях, интернет и участия в выборах различного уровня. То есть переводим на русский язык, что она делала?
Вот.
Она, значит, объясняла собравшимся, как нужно участвовать в выборах, да? Вообще, и какую нужно юридическую помощь оказывать, если люди будут обращаться к ним за помощью, да, бесплатную юридическую помощь. И другое преступное деяние, которое упоминается в обвинении, значит, Шевченко участвовала в митинге в парке культуры и строителей в Ростове-на-Дону с символикой «надоел». Помните, были такие митинги?
Да, да, да.
И основной целью этого митинга являлась дискредитация органов исполнительной власти. Но что важно, первое вот это ее деяние, это совещание, на котором она была, там были дебаты вместе с представителем «Единой России». То есть это была совершенно разрешенная акция. И вот за эти два деяния Шевченко уже получила административное наказание. Она заплатила штрафы по 5000 рублей. Но проблема в том, что вот эта статья уголовная 284.1, она так устроена, что к ней могут привлечь человека только тогда, если он уже дважды был привлечен за такие же точно деяния, но к административной ответственности.
Ой, это очень похоже на так называемую Дадинскую,
ну, конечно,
статью, которая тоже появилась в Уголовном кодексе, которая тоже была спящей до некоторого времени,
да,
вот после разъяснения Конституционного суда. Это статья 212.1. И сейчас она, статья тоже активировалась,
да,
и по ней привлекают к ответственности и предъявили обвинение активисту из колонны Вячеславу Егорову.
Да, да, да. Но только по той статье нужно сначала 4 административных правонарушения совершить, за них быть наказанным, заплатить за них штрафы, и потом, если власти покажутся, что этого недостаточно, и что человек продолжает свою деятельность активно гражданскую, значит, свою деятельность продолжает, тогда его можно и по уголовке посадить. Вот то же самое, что происходит с Шевченко, потому что ей она дважды заплатила штраф, но она продолжала свою деятельность. Что она продолжала? Устраивала дебаты с «Единой Россией», значит, проводила митинги, какие-то там совещания, чем-то там инструктировала, ну, вела гражданскую деятельность.
И буквально хотели заткнуть рот,
да,
как и Егорову.
Да, и она тоже проводила акции, связанные, совершенно гражданские акции, там, например, в Ростове-на-Дону хотели передать здание кукольного театра церкви, РПЦ, и вот она отстояла этот
это
театр.
Это страшное преступление, Зоя.
Да,
как,
или опять
как
же она...
Как можно было вообще активничать по такому,
да,
поводу?
Или, например, она тоже против каких-то мусорных свалок там выступала. То есть, понимаете, вот это такая абсолютно гражданская деятельность. Но просто вот я побывала в Ростове Ростове-на-Дону, пообщалась с активистами, и меня больше всего поразило. Смотрите, там таких активных людей 25-30 человек. Ну, действительно, очень активных людей, которые...
Которым не все равно.
Которым не все равно. Вот, на митинги там выходит 200-300 человек. Это в городе, где 1 200 000 жителей, 200 тысяч жителей. Вот, и, значит, силовики, центр там, я не знаю, ФСБшники, они гоняются за этими людьми. Вот, и гонялись за это Анастасия Шевченко. Она, между прочим, многодетная мать. У нее 3 детей. Она одна воспитывает этих 3 детей. Одна из них, это девочка, ее старшая дочь, девочка-инвалид, и которая умерла...
Вот 30,
да, она умерла 31 января, в тот день, когда... Значит, а за это... В день ее смерти, ну, за день до ее смерти Анастасии Шевченко как раз было предъявлено обвинение. Вот. И следствие отпустило ее проститься с дочерью.
В самый последний момент.
Да, самый последний момент.
Причем они не хотели отпускать. Она-то говорила, что и просила не отправлять ее под домашний арест или как-то изменить его условия для того, чтобы можно было ухаживать за старшей дочерью, как-то приезжать. И не только. У нее мама болеет.
Да, у нее больная мама, у нее малолетние дети. Понимаете, еще там что, ужасная ситуация совершенно. Ну, потому что вот, да, казалось бы, домашний арест. Да, это не СИЗО. И все как бы вздохнули с облегчением, что вот ее...
Ну, что в этом такого? Сидит дома на диване.
Да, но проблема в том, что у нее такой строгий домашний арест, что она даже не имеет права гулять. Вот помните Евгению Васильеву из Минобороны, сервиса, да, или как там назывался эта организация? Она же разгуливала, но у нее официально было 3 часа в день, она могла спокойно гулять. Значит, к ней, насколько я понимаю, приходили журналисты, там она картины писала. А Анастасия Шевченко не может выйти, не может проводить своих детей в школу, она не может вызвать врача. Меня это больше всего поражает. Что если, например, ее дети заболеют в 12 часов ночи, а она должна звонить следователю и просить его, чтобы он разрешил вызвать врача. А если в это время следователь спит, и его телефон будет недоступен, или ее матери станет плохо?
Но вообще, это очень странный, конечно, и подход российских судов вот к тому, как должен проходить домашний арест. Потому что, ну, одним разрешают достаточно много под домашним арестом, что, мне кажется, в общем, вполне логично и правильно. А другим нельзя сделать элементарных вещей, как было, ну, с тем же Серебренниковым, который тоже не может особенно никуда ходить и выходить. Удальцова тоже никуда не выпускали,
да, но
пока он сидел.
Да, но проблема в том, что все-таки, давайте будем справедливы, Серебренников имеет право гулять. Да, дело в том, что мне объясняли, что это особенность региональных судов, что вот там гораздо жестче домашние аресты, потому что у нас все-таки более-менее разрешают гулять вот этим людям, которые под домашним арестом. А там нет. И вот Шевченко как раз на последнем суде, она сказала: какие жертвы вам еще нужны, ваша честь? Моя дочь уже умерла, теперь мать в прединсультном состоянии, а вы не разрешаете мне вызывать врачей.
Ну и не только. Просто выходить из дома, насколько я знаю, что сейчас... Ее сын, который раньше она возила в школу,
да,
теперь вынужден добираться до школы сам, и несколько раз, по-моему, даже заблудился.
Да, и есть волонтеры, которые его вводят в школу. Меня больше всего поразило, знаете, я общалась с ее мамой там в Ростове-на-Дону, и я ее спросила, а что, вот можете, ну, потому что у Анастасии я не могла взять интервью, и задавала вопросы маме. И я спросила, что для Анастасии счастье. Она говорит: знаете что? Она мне сказала, что сейчас для нее счастье — это чтобы она могла своего сына водить в школу.
Как немного, да, бывает нужно. Mm-hmm. Вот эти обстоятельства в том числе и стали поводом для активных женщин здесь, в Москве, для того, чтобы заявить о необходимости выйти, провести какое-то шествие, какую-то акцию, привлечь внимание к тому, что происходит в регионах, в том числе и с активистками «Открытой России». Но марш... гнева, марш материнского гнева, насколько я понимаю, московские власти отказались согласовывать по формальным каким-то обстоятельствам совершенно. Женщины намерены, тем не менее, выйти на улицу 10 февраля и как-то в формате прогулки. С вашей точки зрения, можно ли, не спровоцирует ли это власти на еще большие репрессии по отношению к активистам, но и вот к этим самым женщинам, которым не все равно, что происходит.
Ну, слушайте, я не могу отвечать за власть. Я могу сказать только одно, что вот у меня действительно тоже вся эта история с Анастасией Шевченко, так же, как история с Милушкиной, да, так же, как история с Вячеславом Егоровым, у меня вызывает вот это чувство гнев. Я вот, когда начинаю об этом рассказывать, да, я чувствую, что я гневаюсь. Действительно, меня это это поражает, потому что, понимаете, вот эти статьи, они абсолютно политические. Вот все-таки мы живем в 21 веке. Но эти статья, статья 284, она очень похожа, вот эта точка 1, да, 284.1, она очень похожа на диссидентскую статью 70 прим, со значком прим. Это когда людей сажали, диссидентов, и тоже говорилось о том, что они представляют опасность для конституционного строя. Это абсолютно то же самое. Понимаете, Анастасия Шевченко грозит до 6 лет лишения свободы. По-моему, столько дают иногда за убийство. Вот. Просто, ну, это возмущает, потому что власть выбрала мишенью многодетную мать еще с ребенком-инвалидом.
Ну, вероятно, она настолько намозолила уже глаза местным вот этим силовикам, или как против чьей деятельности она выступала, что они решили вот таким образом, тем более государство им позволяет это делать. Им же позволяет закон, это есть в уголовном кодексе.
Ну да, но просто понимаете, что если можно возбудить уголовное дело и посадить под домашний арест такими жесткими условиями многодетную мать, да, то любой другой, просто активист какой-то молодой, который попадется, никто не будет так возмущаться, когда его посадят, понимаете? То есть если мы дадим...
Кого угодно можно.
Да, кого угодно. Но кого угодно можно признать членом несуществующей организации. Вот нас с вами тоже мы признаем, что мы в какой-то там марсианской организации состоим. Можно же придумать, потому что мы видим, что это дело просто очень нагло сфабриковано. Не существует такой организации Open Russia Movement, какой-то Civic Movement. Ее нет, это перевод «Открытая Россия» с русского на английский. Понимаете, это то, что в уставе записано. Ну, она не состояла ни в какой британской организации, она состоит в русской, в российской организации. Но это плевать на это, понимаете, следователям. Они же дают документы, за которые человек сажают.
А суды идут у них на поводу, судя по всему. Мне подсказывают, что на видеосвязи, по видеосвязи к нам может присоединиться координатор правозащиты «Открытой России» Алексей Прянишников. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, почему такие нападки именно на активистов «Открытой России»? Ведь бесконечные какие-то в течение последнего времени то проводились обыски, то какие-то вызовы на разговоры, то появлялась информация о том, что за кем-то следят. Чем вы так не угодили?
Ну, я тут немножко даже больше скажу. С весны 2017 года вот такие вот преследования мы все испытываем на себе. Это вот после того, как некие британские организации были включены в реестр нежелательных организаций, так называемых, когда, слово сказать, официальный представитель Генпрокуратуры при этом 27 апреля 2017 года прокомментировал, что включение в реестр этих нежелательных организаций никоим образом не скажется на деятельности российского движения «Открытая Россия». Несмотря на это, там меньше чем через месяц с Краснодара начали возбуждать вот эти вот административные дела по статье 20.33 КОАП. Это вот участие в деятельности организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Почему такие нападки? Я скажу так, началось это все, и включение в реестр этот произошло за три дня до проведения вот объявленной на тот момент акции «Надоел». Если, может быть, помните эту акцию, то есть это была объявлена «Открытой России» акция против выдвижения Владимира Владимировича Путина на четвертый срок президентский. И буквально вот за три дня до этой акции, которая, кстати сказать, во многих регионах была согласована властями местными, вот прокуратура генеральная приняла решение о том, что вот некая британская организация со схожим наименованием подлежит включению в реестр нежелательных. А Минюст, соответственно, это решение воплотил в жизнь и включил эту организацию в реестр нежелательных организаций. Вот с того момента начались все вот эти вот проблемы. Ну, у нас вроде бы как изначально заверили, как я сказал, высшая Генпрокуратура и Минюст, что нет, это не относится к деятельности российского движения «Открытая Россия», но тем не менее все это в полный рост пошло. На сегодняшний момент мы имеем возбужденные дела в отношении 53 участников движения «Открытая Россия» по всей стране. Дел гораздо больше, потому что в некоторых регионах есть ситуации, когда по 4, по 6 дел в отношении каждого из активистов возбуждено. Там буквально за каждую активность возбуждают эти дела. То есть вышел активист, например, с плакатом в поддержку, не в поддержку, а в память Бориса Немцова. Если ты активист «Открытой России», получай статью 20.33 КОАП. Если в Чувашии вышли активисты и сделали акцию в связи с плохими дорогами, значит, закрыли ямы в плохих дорогах портретами Ротенбергов, Тимченко и так далее, получаете статью 20.33 КОАП. Еще более абсурдная ситуация. Тоже активист из Чувашии подарил букет желтых тюльпанов, вестников разлуки, видимо, главе законодательного собрания Чувашии, тоже получил статью 20.33 КОАП. То есть, ну, это как бы мы говорим о публичных мероприятиях, каких-то уличных акциях, перформансах и так далее. Но не надо забывать, что «Открытая Россия» ведет образовательные программы. У нас есть такие прецеденты, когда региональных координаторов привлекали к административной ответственности за организацию, к примеру, лекции профессора Дмитрия Травина в городе Тюмени. И не надо забывать, что «Открытая Россия» ведет предвыборные всевозможные программы, то есть это школы муниципальных депутатов. Кстати говоря, Анастасия Шевченко, одно из административных дел в ее отношении, это как раз за презентацию школы для кандидатов в депутаты перед выборами законодательного собрания Ростовской области. То есть вот за такую активность как бы движение получает вот такие вот награды, скажем так.
Спасибо, Алексей Прянишников, координатор правозащиты движения «Открытая Россия», был с нами на видеосвязи. У меня в студии Зоя Светова, журналистка МБХ «Медиа». Мы уже подводим к концу наш разговор о преследованиях в отношении активистов, в том числе и «Открытой России». Я просто хочу, чтобы не разобраться все-таки с этой путаницей и проговорить, если возвращаясь к истории с «Открытой Россией». Правильно я понимаю, что существует движение «Открытая Россия», которое, членом которого состояла в том числе и Шевченко, который сейчас обвиняет...
Российское движение.
Российское движение. Но нежелательной признана какая-то несуществующая иностранная организация.
Да, да, да. Там было признано три организации, которые имели отношение к Ходорковскому на самом деле, да.
Но ах, в данном кто случае, во всем виноват.
Да, но на самом деле Шевченко обвиняют в том, что она состояла в какой-то британской организации, которая не существует, и которая является название которой, вот это Open Russian Civic Movement, это просто дословный перевод слова, вот этого словосочетания «Открытая России», в этом весь и бред. Вот. Но я хочу сказать, вот сейчас Алексей Прянишников, да, он перечислил, за что привлекали к этой административной ответственности вот этих активистов, да, «Открытой России», и, конечно, создается такое впечатление, что просто власть очень боится, что в регионах, да, но оно боится, они боятся и Ходорковского, даже не Ходорковского, а связи Ходорковского с людьми в регионах.
Ну, сам, с неравнодушными людьми.
Да, с неравнодушными.
Но люди начинают их прессовать, и чтобы другим неповадно было.
Да, но потому что мы видим, что, вот, например, активист коломенский Вячеслав Егоров, он совершенно никак не связан ни с Ходорковским, ни с «Открытой Россией», он поддерживает Дмитрия Гудкова. Да? То есть власть недовольна тем, что есть сильные политики, которые связаны с активистами в регионах, понимаете, и что они нащупывают болезненные точки.
Как можно их подавить? Спасибо большое. Зоя Светова, правозащитника и журналистка МБХ «Медиа», была в эфире программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Это про программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Любая идея, доведенная до абсурда, порождает фанатиков, которые угрожают государственному строю. Это я цитирую орловского прокурора Ивана Фомина. Так он высказался во время суда над датчанином Деннисом Кристенсеном. Кристенсен – свидетель Иеговы. Следствие считает его лидером запрещенной орловской секты. Уже полтора года Кристенсен провел в СИЗО, а теперь его ждет российская колония и 6 лет лишения свободы. О том, что датчанин делал в России и за что именно его судили, расскажет Анастасия Тищенко.
Заядлый экстремист или политический заключенный? 6 февраля суд в Орле приговорил к 6 годам колонии общего режима датчанина Денниса Кристенсена. Деннис Кристенсен приехал в Россию 14 лет назад волонтером. Помогал свидетелям Иеговы строить здание для богослужений. В России ему понравилось, и Деннис решил остаться. Сначала жил в Мурманске, в 2006 году переехал в Орел. Здесь Кристенсен открыл свой бизнес и стал регулярно посещать молитвенные собрания свидетелей Иеговы. В июле 2016 года российские власти признали Орловскую общину экстремистской организацией. Но свидетели продолжали собираться, пока в мае 2017 года в их «зал царства», так иеговисты называют молельный дом, не ворвался ОМОН. В тот день на богослужении было почти 100 человек, но задержали, возбудили уголовное дело только против Кристенсена, заядлого экстремиста, как сказал прокурор Иван Фомин. Согласно следствию, датчанин был фактическим руководителем Орловской общины. Поддерживал связь с запрещенным управленческим центром свидетелей Иеговы, получал от них религиозную экстремистскую литературу, контролировал поступление и расходование денежных средств. Главный свидетель обвинения – засланный казачок Олег Курдюмов. В ходе процесса выяснилось, что Курдюмов посещал богослужение свидетелей Иеговы по просьбе ФСБ. Сделал несколько скрытых видео-аудиозаписей, которые легли в основу обвинения. Курдюмов утверждает, что свидетели Иеговы уговаривали его не участвовать в выборах, не служить в армии и не общаться с неверующими родственниками. Защита настаивает, Кристенсен был обычным прихожанином, и никакого экстремизма в деятельности свидетелей Иеговы нет. С ними согласился даже Владимир Путин. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент отметил, что свидетели Иеговы тоже христиане, а за что их преследуют, ему непонятно. Но у ФСБ и Следственного комитета другое мнение. Со времени запрета в России свидетелей Иеговы уголовному преследованию подверглись более 60 последователей учения.
Приговор Деннису Кристенсену вынесен на фоне кампании гонений на свидетелей Иеговы, развернутых после запрета Верховным судом их российского управленческого центра в 2017 году. С тех пор обвинения об участии или организации деятельности экстремистской организации, простите за тавтологию, но вот так звучит, в обвинениях предъявлены сотни с лишним свидетелей Иеговы по всей стране. А судьи, похоже, готовы лишать людей свободы только за то, что они как-то не так верят. Вот как прокомментировал приговор Деннису Кристенсену представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.
Как вы встретили приговор, оглашенный Деннису Кристенсену?
В самом начале все замерли в ожидании, что же все-таки судья назначит. Там было длинное предисловие, учитывая это, и все-таки что? И вот, 6 лет лишения свободы. Все просто замерли. Но это, конечно, шок, потому что все даже смелые предположения все-таки не связывали его приговор с реальным сроком. Но все-таки суд решил посадить на 6 лет человека абсолютно ни за что. То есть он, как мы все хорошо понимаем, он ничего криминального не совершил. Как я прокомментировал уже ранее, за то, что он читал Библию, вел высоконравственный образ жизни, теперь в России за это дают 6 лет.
А чем суд мотивировал свое решение?
Ну, суд пытался как-то выкрутиться из этой ситуации, потому что в начале обвинения настаивало на том, что он является членом МРО, местной религиозной организации города Орел, но он не являлся и не мог являться, потому что он иностранец, он датский гражданин. А по российскому законодательству иностранец не может в принципе быть учредителем или членом МРО. Поэтому суд пытался доказать, что он формально не был, но неформально был таким неким духовным лидером этой общины. И вот это является его преступлением. То есть вот в этом суд, скажем так, увидел его виновность. А, еще что он сказал. Судья говорит так, как гражданин иностранного государства, так и гражданин России имеет право на свободу совести. Есть статья 28 закон о свободе совести. И религия свидетелей Иеговы не запрещена. Но так как Денис был организатором этой группы, то это является преступлением. Поэтому его нужно изолировать от общества на 6 лет. И другая мера, более мягкая, не исправит Дениса Кристенса.
С вашей точки зрения, почему это вообще стало возможным? Почему стал возможен вот такой приговор?
Наверное, помните реакцию президента Путина, когда ему сказали, что свидетели Иеговы преследуют, он сказал, это чушь полная. Вот то же самое я могу повторить, что мы не понимаем, за что и почему преследуют именно свидетели Иеговы, при том так последовательно и так жестоко. Ладно, мы помним времена Советского Союза, когда в атеистическом государстве вообще верить в Бога было неправильно, и власти преследовали. Мой отец 7 лет за это отсидел, мама 4 года. Но сейчас, в современной России, где Конституция закрепила право на свободу совести, на свободу вероисповедания, оказывается, это только на бумаге. В реальности, если у вас какая-то не совсем правильная вера, как считает государство, или кто-то в государстве, не знаю, вроде президент не считает так, тогда кто? Это очень интересный вопрос. Кто вообще стоит за вот этим последним преследованием против свидетелей Иеговы?
Скажите, сколько человек насчитывает община свидетелей Иеговы в России?
Ну, сейчас в России немножко меньше стало, потому что некоторое количество все-таки уехали. По нашим скромным подсчетам, около 5000 уехало из России в последнее время после запрета. А в целом свидетелей Иеговы в России около 170 тысяч.
И сколько человек сейчас подвергаются преследованиям уголовным, как экстремисты, после того, как Верховный суд признал свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией?
Прошло уже около 270 обысков в домах людей. Подвергнуты уголовному преследованию около 115 человек.
Они все сидят в следственных изоляторах?
Нет. 22 сидит в следственном изоляторе. 34 находятся под домашним арестом или другие ограничения определенных действий. Буквально вчера опять были новые рейды, новые обыски в Саранске, еще в одном городе. И снова несколько человек оказались в следственном изоляторе. То есть эта волна только нарастает.
Скажите, а вот те обвинения, которые предъявляют этим людям, они похожи на обвинения Денису Кристенсену или что-то еще придумывают следователи на местах?
Ну, часто в обвинительных заключениях мы находим такие формулировки. Участие в запрещенной по суду экстремистской организации. Хотя это не соответствует действительности, потому что в самом решении нет запрета на веру, на религию свидетелей Иеговы. Есть запрет юридических лиц. И эти люди не являются членами юридических лиц, и они не продолжают никакой юридической деятельности. То есть обычных верующих пытаются представить как членов каких-то юридических лиц, и за это возбуждается уголовное дело и начинаются следственные действия.
Правильно я понимаю, что сейчас вообще вот под угрозой преследования фактически оказываются все эти 170 тысяч человек, живущих в России, исповедующих вашу веру?
Да, у свидетелей Иеговы выбора большого нет. Либо отказаться от своей веры, чего они никогда не сделают, либо жить под постоянной угрозой того, что ночью или утром, часто они делают это под утро, часа 3, 4, 5 утра, врываются в дом, кладут всех на пол, очень порой жестко, в масках, с оружием, с криками, лежать и так далее. Ну, это можно посмотреть в видео, очень много есть в YouTube. Они сами выкладывают, как они это делают. Это ужасный опыт, который переживают, пережили уже очень многие семьи, и все находятся под этой угрозой, потому что либо вам отказаться от того, чтобы читать Библию вместе со своей семьей и с друзьями, либо ты находишься под постоянной угрозой.
Как эта ситуация должна разрешиться, на ваш взгляд? Что такое должно произойти, чтобы эти преследования прекратились?
Конечно, это довольно сложная юридическая ситуация, потому что есть решение Верховного суда. Сейчас, конечно, мы ожидаем ответа от Европейского суда, потому что был подан иск. Сейчас он прошел все стадии и находится на стадии вынесения решения. он может изменить ситуацию, решение Европейского суда. Конечно, президент Путин сказал, что он пообщается с председателем Верховного суда, что можно сделать в этой ситуации. Не знаю, выполнит ли он свое обещание, будем надеяться. Конечно, Верховный суд может пересмотреть свое решение, если захочет. Но для этого должна быть вот такая воля на самом верху, что называется. Потому что если ничего не изменить, преследование продолжится, аресты, задержания, обыски только нарастать будут.
А почему выбрали именно свидетелей Иеговы? Ну, в России достаточно много людей, исповедующих самые разные религии и не очень популярные, скажем так. Почему, вы думаете, выбрали?
Ну, у нас есть, например, библейский ответ. Мы похожи на первых христиан. И как их преследовали, так преследуют и нас. Мы тоже политически нейтральны. Мы не участвуем ни в какой политической деятельности. И, может быть, это вызывает какую-то озабоченность у кого-то. Другая причина – это, может быть, наша активность, потому что мы выполняем поручение Иисуса Христа проповедовать по домам, и мы приходим к людям. Возможно, это стало причиной для кого-то. Но на самом деле никаких веских оснований преследовать свидетелей Иеговы нет. Потому что во всем мире, во всех государствах это известная, признанная конфессия, зарегистрирована во всех европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, кроме каких-нибудь там, может быть, исламских государств, во всем мире нас знают как мирных, законопослушных, добропорядочных граждан. И это вызывает не только у нас удивление, это во всем мире вызывает просто шквал удивления и негодования. Как можно преследовать мирных, приятных людей за их убеждения? Как можно в 21 веке, мы по сути откатываемся не просто в СССР, мы откатываем вообще в Средневековье. Остается только сжигать публично на кострах публикации, Библии. Знаете, что Библия тоже запрещена в переводе Нового мира, который сделали свидетели Иеговы. Тоже суд нашел основание запретить Библию, признать ее экстремистскими материалами. Вот остается только сжигать на кострах Библии, ну а потом можно уже и верующих.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». И я, Марьяна Тарачешникова. Победа. Российская авиакомпания «Лоукостер», которая в ноябре 2018 года проиграла апелляцию в Верховном суде по иску к Министерству транспорта, меняет правила и, похоже, троллит чиновников. Победа пыталась отменить установленные для всех российских авиакомпаний правила о бесплатном провозе в салоне самолетов некоторых вещей в придачу к ручной клади. Верхней одежды, например, или букета цветов, дамской сумочки. Авиаперевозчик заявлял, что перечень Минтранс противоречит другим нормам, регулирующим авиаперевозки, а также нарушает правила безопасности. Но Верховный суд с этим не согласился. И вот на этой неделе «Лоукостер» опубликовал новые правила провоза вещей на борту. С ними ознакомился Иван Воронин.
36 на 30 на 27. Идеальные параметры, уверены в авиакомпании «Победа». В 2017 году перевозчик отменил бесплатный провоз багажа до 10 килограммов. Вместо этого голубые калибраторы с крышкой. Все, что поместится, можно тащить в салон без ограничений по массе. Это означает, что стандартный чемодан размера ручная кладь, обычно это 40 на 50 на 20 сантиметров, придется оставить дома. Хотя на том же настаивают и другие европейские лоукостеры. Так, среди пассажиров, например, Wizz Air и крупнейшего в старом свете Ryanair, с 1 ноября 2018 года с таким чемоданом пускают на борт лишь тех, кто оплатил приоритетную посадку. Согласно приказу Минтранса России, в дополнение к 5-килограммовой ручной клади на борт можно брать рюкзак, портфель или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка, костюм, портфлейзер, детскую люльку для ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов Duty Free. Знаменитый калибратор «Победы» выступил немым свидетелем в судебном процессе против изменений в федеральных авиационных правилах. Показывая ящик в суде, представители «Лоукостера» заявили, что параметры их ручной клади – это рекомендация, в том числе по безопасности, от компании «Боинг», на чьих самолетах и летают клиенты «Победы». Дополнительные места для вещей в салоне нельзя даже купить. В багажных полках и так, по словам представителей компании, практически не остается свободных мест. Утвержденные Минтрансом предметы в калибратор не влезают, что было продемонстрировано. А дамской сумочкой можно считать их клетчатый баул челнока. Суд, тем не менее, встал на сторону Минтранса. В итоге, с 18 февраля победа вводит правила ведомства, но с несколькими ремарками. Предполагается, что в портпледе можно вести только один костюм, второй и более придется надеть. Бесплатно взять в салон из Duty Free можно товары с габаритами не более чем 10 на 10 на 5 сантиметров. То есть условная бутылка шампанского с вами уже не полетит. А максимальные габариты ручной клади 36 на 30 на 4 сантиметра. Под такие параметры попадет не всякая книга. Но есть и план Б. Старые нормативы с привычным ящиком.
Мы буквально в точности до запятой исполнили требования федеральных авиационных правил, согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами. Именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях. В их интересах мы сохраним действующую и привычную клиентам редакцию, без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов. Теперь клиенты могут сами выбирать, какими правилами им удобнее пользоваться.
36 на 30 на 27 сантиметров и никаких ограничений по массе. Почти. В конце 2017 года сотрудники Победы в аэропорту Екатеринбурга не разрешили двум блогерам взять вручную кладь 32-килограммовую гирю по техническим причинам. В тот день гиря никуда не улетела.
Новые правила Победы, а также некоторые уловки, на которые идут авиакомпании, чтобы взять с пассажиров побольше денег, обсудим с председателем правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным. Он в студии «Радио Свобода». Дмитрий, что это такое? Почему Победа так настойчиво и упорно не хочет смиряться с общими правилами? Это вообще типично только для этой авиакомпании по какой-то причине? Или... Для всех.
Во-первых, нужно понимать, что Победа – это дочка Аэрофлота. Аэрофлот – это хозяин авиасообщений в Российской Федерации. То есть Победа может себе позволить делать то, что не может позволить ни одна другая частная компания. Пользуясь тем, что они, вот группа Аэрофлот – это практически вся авиация России. А будет, наверное, вся скоро. Поэтому ведут они себя как хотят и могут себе позволить издеваться над регулятором, над Минтрансом. Потому что правила Минтранса, они оставляли там здравый смысл, да, что ты можешь взять ручную кладь там, до 5 килограмм, ты можешь взять костюм в упаковке, ты можешь взять куртку, ты можешь взять зонтик. И это нормально. Но Победа решила, что... можно регулятора посылать, и вот утвердили они такие правила, сказали, либо будем работать по-старому, либо вот наша ручная кладь, это вот, по сути, объем, как такая толстая книга, томик Маркса «Капитала», да. А ведут они себя агрессивно, это нетипично для лоукостеров всех, это не...
Вообще идея лоукостера заключается в чем? Действительно, да. В том, чтобы люди могли дешево летать, или в том, чтобы брать с них дополнительную плату за минимальные какие-то...
Нет,
услуги?
Идея лоукостера действительно состоит в том, чтобы минимальная цена билета и заработок на комиссиях и доп. Услугах. Это Победа ничего не придумала. Что придумала Победа? Она придумала постоянные скандалы, она придумала вот эти все чехарду с нормативами, с габаритными нормативами, потому что нет таких маленьких габаритов, как сейчас у Победы. Вот 5 сантиметров ширина.
4
даже, да. Я нигде этого не видел, и это очень странно. Многие авиакомпании европейские зарабатывают на этих комиссиях, зарабатывают сотни миллионов долларов, но они все-таки не устраивают такого издевательства, как устраивает Победа, провоцируя людей на скандалы. Они не более спокойнее эти все перелеты идут в дискаунтерах. У нас это все вот как с надрывом.
Скажите, вот я так понимаю, что вы все это время оценочное мнение высказывали, да?
Нет, там есть судебные решение по Победе, и Верховный суд нам показал, что правила были зря не оспаривали.
Скажите, а вообще это нормальная практика для лоукостеров брать деньги, например, за место, за то, чтобы два человека, летящие одним и тем же рейсом вместе приобретающие билеты, платили за то, чтобы сидеть рядом?
Вы знаете, вот если это не связано, ребенок и там, мама или папа, то это нормально. если ты хочешь посадить, там, лететь вместе, то ты должен за это платить. Но если это ребенок или там пожилой человек, которому нужна помощь, конечно, здесь нельзя таким образом поступать. Мы знаем, и, наверное, следующий шаг, на который пойдет Победа после того, как она начнет продавать пластиковые стаканчики, потому что вот я отстоял, чтобы воду давали, когда Победа занесла пакет законов по изъятию еды, по отмене бесплатной ручной клади.
У пассажиров?
Да. Ну, это был 2013 год, они вносили изменения вот это все. И я тогда возглавлял эту рабочую группу по конкуренции, говорю, хотя бы воду оставьте для людей. Вот сейчас они говорят, что они хотят стаканчики, например, продавать. После того, как они начнут продавать стаканчики, наверное, следующий шаг...
Ну, это можно вполне себе оправдать борьбой за экологию. Но действительно, давно уже пора с собой многоразовые водить.
Но если у них начнут люди там заболевать и приступы иметь от обезвоживания, да, потому что как они будут наливать? Через капельницу воду они будут давать, потому что вода в полете нужна. И мы говорим, оставьте хотя бы воду в полете. Ладно, с этими сэндвичами. Следующий шаг будет, плата за выбор места. Потому что есть примеры на рынке за рубежом, когда вам продают билет, но там нет места. И вы садитесь, как в электричке, кто первый займет место. И если ты захочешь занять место, то тебе надо заплатить там, $25 или $15 или $20 за то, чтобы у тебя было место. Вот, наверное, в какой-то момент Победа придет к тому, что будут продавать на Боинг там, не 150 билетов, а 160. Вперед, побежали.
Да, но авербукинг же вроде как запрещен уже сейчас.
Россия присоединилась, но...
К Монреальской конвенции это невозможно.
Но Аэрофлот и его группа предпринимают все шаги, чтобы легализовать авербукинг. Они бьются за отмену авербукинга последние 5 лет. И он не запрещен Монреальской конвенции. Там просто надо платить, если люди не улетели. Но в России платить очень дешево. Мы с вами обсуждали несколько раз. С точки зрения прав потребителей, вот неустойка за задержку рейса внутреннего стоит 25 рублей в час. То есть, вот представьте, 10 часов по вине авиакомпании, это 250 рублей компенсация. Вот как это было в 2001 году, 25 рублей в час. Так это за 18 лет и осталось. Увеличились, да, по Монреальской конвенции увеличилась компенсация за потерянный багаж. Это сейчас не 600 рублей за килограмм, а более $1200.
Да, на приличный.
Да, на чемодан. Это нормально. Но неустойки у нас ниже европейских на порядок. Мы, конечно, не сидим сложа руки. Я уже отчаялся поменять воздушный кодекс, потому что там можно переименовать воздушный кодекс Аэрофлота. Мы пошли путем создания кодекса потребителя. Mm-hmm. То есть мы хотим все вот эти отраслевые нормы вытащить у Аэрофлота, у банков, у ЖКХ.
То есть закона о защите прав потребителей уже не хватает.
Да, да, потому что вот если идет в суде спор с авиакомпанией. Мы говорим, что, ребята, платите 3% в час за задержку рейса, хотя бы по закону о защите прав потребителей. А авиакомпания приходит, какие 3% в час? Это почти там 500 рублей. Мы заплатим 25 рублей, потому что в воздушном кодексе этот вопрос и регулирован. И дальше практика, вот знаете, как дуновение ветра. Если судья адекватный и Верховный суд...
Или сам когда-то сидел в аэропорту.
Он говорит, по закону о защите взыскиваю. Если он формалист, он говорит, а что, есть воздушный кодекс, там все урегулировано на 0,25 от 100 рублей по административке. Это получается 25 рублей в час. И, пожалуйста, вот тебе 5 копеек, смотри, не напейся.
Правильно я понимаю, что в нынешней ситуации российские потребители, которые путешествуют российскими лоукостерами, находятся не в самой лучшей ситуации?
Они, во-первых, у нас лоукостер государственный. Да, это, с одной стороны, вот это вот желание заработать на всем, а с другой стороны, это все облачено в компанию с огромной рыночной силой, которая может послать на 3 буквы Минтранс, по сути. Да, вот поспорить с ним, потом еще потроллить его. Но вот я на таких вот, я редко встречаю такие компании, которые регулятора троллят. Вот. А поэтому с этой точки зрения, да, российские потребители в истории с лоукостерами, конечно, находятся в положении такого, знаете, вот подопытного. Конечно, это дешево. И Победа дает дешевые тарифы, если брать заранее. Но цена за это не достаточно высокая в части нервов.
Иногда, да, иногда и нервотрепка. Спасибо большое, Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации общества потребителей, был в студии «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», прозвучала и была показана программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Свободы», приходите к нам на сайт.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.